И Садзаки усилием воли обуздал вновь пустившееся вскачь сердце.
«Мы не желаем вмешиваться в отношения Центра с другими, тем более в отношения, которые сам Центр считает для себя выгодными», — сказал он негромко. «Будучи деловыми людьми, мы в гильдии отчетливо видим ограничения любого общества, основанного на религии. Для подобных обществ характерны догматизм и иерархичность. Таковы отличительные черты теократии. Опять же, как деловые люди, озабоченные прибылью как своей, так и наших партнеров, мы видим способы, которые позволят сделать сотрудничество между людьми и техноцентром более взаимовыгодным».
Советник Альбедо кивнул. «Исадзаки-сан, вы помните тот день, когда в своем кабинете велели вашей помощнице, Анне Пелли-Коньяни, раздеться?» Лишь огромным усилием воли Исадзаки удалось сохранить безразличное выражение лица. Но при мысли о том, что Центр проник в его кабинет, подсматривает и подслушивает, у него буквально застыла в жилах кровь.
«Вы тогда спросили», — продолжал Альбедо, «почему мы помогли церкви настроить крестоформ? С какой целью?» — спросили вы. «В чем тут выгода для Центра?»
Исадзаки посмотрел на человека в сером. Еще острее, чем прежде, ему почудилось, будто он заперт в хоппере наедине с готовой к броску коброй.
«У вас когда-нибудь была собака, Исадзаки-сан?» — осведомился Альбедо.
По-прежнему думая о кобрах, председатель совета директоров гильдии лишь непонимающе взглянул на собеседника.
«Собака?» — переспросил он секунду спустя. «Нет, не было. На моей родной планете собак мало».
«Понятно», — улыбнулся Альбедо. «Но ничего страшного. У вас там были акулы, верно? Кажется, вы пытались приручить акуленка, когда вам было 6 стандартных лет. Если не ошибаюсь, вы звали его Кейко». Исадзаки не смог бы ответить, даже если от этого зависела бы его жизнь.
«И как вы выходили из положения? Как отпугивали акулу, если она набрасывалась на вас, когда вы вместе плавали в лагуне Шиоко?» — продолжал Альбедо.
«Ошейник», — выдавил
Исадзаки после нескольких попыток.
«Прошу прощения»,
— советник Альбедо наклонился к собеседнику.
«Ошейник», — прохрипел
Исадзаки уже на грани обморока.
«Шоковый ошейник. Приходилось всегда носить с собой диск с передатчиком. Такие диски были у всех рыбаков».
«Вот именно», — с улыбкой согласился Альбедо. «Если ваша любимица делала что-то не так, вы быстро учили ее уму-разуму. Одним движением пальца».
Он вытянул руку и сложил ее, словно обхватывая невидимый диск. Смуглый палец надавил на невидимую кнопку. Сквозь тело Кензо и Садзаки прошел не то чтобы электрический разряд, скорее это были волны откровенной, ничем не замутненной боли, начинавшейся в груди, в крестоформе, погруженном в плоть, и растекавшиеся, как телеграфные сигналы, по сотням метров волокна, пустившего корни во всем теле. Вскрикнув, Исадзаки перегнулся пополам и рухнул на пол.
«Помнится, если ваш Кейко становился агрессивным, он получал несколько зарядов подряд», — справился советник Альбедо. «Кажется, сейчас как раз такой случай».
Его пальцы вновь пробежали по невидимому диску. Боль усилилась, и Садзаки опорожнил мочевой пузырь прямо в скафандр и освободил бы кишечник, если бы тот уже не был пуст. Он попытался закричать, но челюсти были плотно сжаты, эмаль на зубах начала трескаться и отслаиваться. Он прикусил язык и ощутил на губах привкус крови.
«А ведь это еще цветочки, Исадзаки-сан, по сравнению с тем, как вы мучили Кейко».
Советник Альбедо встал, подошел к шлюзу, и набрал код. Корчась на полу, чувствуя, что его тело стало бесполезным придатком к крестоформу, от которого расходятся волны боли, Исадзаки тщетно силился закричать. Глаза норовили вылезти из орбит, из носа и ушей текла кровь. Набрав код, советник Альбедо вновь надавил на невидимую кнопку. Боль исчезла. Исадзаки стошнило. Каждая мышца болела по отдельности, а нервы просто пылали. «Я передам ваше предложение трем элементам техноцентра», — торжественно произнес советник Альбедо. «Его обсудят и надлежащим образом рассмотрят. А пока, мой друг, мы вынуждены положиться на вашу скромность». Исадзаки попытался произнести нечто членораздельное, но не сумел. Он не сумел даже подняться с пола. К его несказанному ужасу, ослабевший от пережитого кишечник шумом выпустил газы. «Надеюсь, никаких виртуальных зондов больше не будет, Исадзаки-сан». Альбедо вошел в шлюз и захлопнул за собой люк. Снаружи серая масса астероида вращалась в соответствии с законами, известными лишь богам математики хаоса. Радаманте Немез и трем ее клонам потребовалось лишь несколько минут, чтобы долететь на катере от базы в Бомбасино до деревни Лок-Чайлд-Ламонт. Впрочем, полет осложняло присутствие трех боевых скиммеров, которые отправил вдогонку этот недоумок генерал Солжников. Немес подключилась к тайному лучу, по которому велись переговоры между скиммерами и базой, и выяснилось, что командует скиммерами адъютант Солжникова полковник Винара. Кроме того, она узнала, что на деле полковник ничего решать не будет, всеми его действиями станет руководить с помощью голосимуляторов и тому подобной ерунды генерал Солжников. Когда катер завис над искомой деревней, это слово не слишком подходило к кучке домов на западном берегу канала, отделённой лишь небольшим промежутком свободного пространства от тысяч других, протянувшихся вдоль канала в линию. Скиммеры нагнали его и стали заходить на посадку, пока Немез выискивала подходящее местечко, чтобы приземлиться. Двери домов были раскрашены в яркие цвета. На людях одежды той же самой расцветки. Немез знала, что означают эти цвета. Она подсоединилась к бортовому компьютеру и к зашифрованным файлам базы, в которых хранились сведения о людях спектральной спирали. Данные заинтересовали ее только в одном. Они показывали, что эти люди не торопятся принимать крещение и безо всякой охоты подчиняются имперским властям. Иными словами, от них вполне можно ожидать помощи бунтовщице-девчонке и ее спутникам, мужчине и однорукому андроиду. Скиммеры приземлились на грунтовой дороге у канала. Немес посадила катер в парке, наполовину разрушив артезианский источник. Гиес, сидевший в кресле второго пилота, вопросительно приподнял бровь.
«Скилла и Бриарей проведут официальное расследование», — сказала Немес. «Ты останешься со мной».
Безо всякой гордости или тщеславия она отметила, что клоны давно и молчаливо признали ее право командовать, несмотря на то, что техноцентр дал им разрешение убить ее в случае повторного провала. Скилла и Бриарей спустились по трапу и двинулись сквозь толпу. Солдаты в боевых скафандрах с опущенными визорами устремились им навстречу. Наблюдая за происходящим по оптическому каналу, Немез узнала голос полковника Винары.
«Мэр, женщина по имени Сес Гия запрещает нам обыскивать дома».
Немес заметила презрительную усмешку на лице Бриарея, отразившуюся в визоре полковника. Лицо Бриарея выглядело отражением ее собственного, разве что чуть более мужественным.
«И вы допустите, чтобы это мэр командовала вами?» — спросил Бриарей.
Полковник Винара поднял руку в перчатке.
«Священная империя признает местные власти, пока не являются частью протектората».
«Вы сказали, что доктор Молина оставила здесь охранника», — напомнила Скилла.
Винара кивнул. Наушники шлема многократно усиливали шум его дыхания.
Пока мы его не нашли. Хотя пытаемся установить связь с тех пор, как вылетели из Бомбасино.